Братья и сестры, мир Божий всем вам! Рад вас видеть! Прочитаем первое послание апостола Иоанна. Кажется, здесь по утрам именно эта серия проходит, да? Четвертая глава. Мы сегодня будем разбирать с 4 стиха. Первое послание апостола Иоанна, 4 глава с 4 стиха. «Дети, вы от Бога, и победили их». Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога, знающий Бога, слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем Духа истины и Духа заблуждения. Я не знаю, как у вас, у меня не было большего вопроса в детстве. Ну вот сегодня смотрю на своих детей, тоже этот вопрос их беспокоит. Кто будет первым? Кто будет первым? Ну, я не имею в виду, кто будет первым мыть посуду. А в основном там хотят быть последними. Но тогда, когда речь идет о том, кто первый будет раскрывать подарки, кто первый должен победить в каком-то соревновании, все хотят быть первыми. И вопрос, который интересует людей, люди вообще сами по себе очень, ну, как вот настроены на соревнования, и их вопрос интересует, кто же будет первым, получит кто приз, кому достанется первое место. И по определению первое место, оно только одно. Вот оно первое, их не может быть много. Даже в Библии написано, что ну вот один только получает, увенчивается, то есть получает этот венец, эту награду в конце концов. Возникает такой логический вопрос. А что же делать тогда остальным? Я не знаю, размышляли ли вы над этим, но мне приходилось над этим размышлять, и долгое время и себе, и детям своим, ну и окружающим тоже, там, с кем я имел беседы, вот христианское общение, там, в церкви где-то еще, я это объяснял таким образом примерно. Знаешь, друг, я говорил, жизнь несправедлива. Так была такая первая посылка. Жизнь, она несправедлива сама по себе, поэтому нужно просто смириться. И первое место достанется далеко не всем. Ну, ты старайся, где-то ты, может быть, и будешь первым, но будь готов всегда к поражению. Но я всегда понимал, что это как-то не мотивирует людей. Вот если им такое сказать, я не знаю, как вас, но меня это сильно не мотивирует. Сказать, что, ну, будь готов к поражению, все равно людей много, а вот кому-то первое место достанется, но не тебе. Ну, может быть, у тебя в чем-то и будет вот такое вот первое место. Тем более, что, наблюдая за собой по жизни, я заметил, я, может быть, здесь делюсь теми наблюдениями, которые будут сродни и вам тоже, друзья, я заметил, что все-таки, несмотря на то, что Дух Божий действует в моей жизни, да, несмотря на то, что я спасенный человек, я имею это свидетельство и дерзновение об этом говорить, я все-таки вижу, что тогда, когда проходит какое-то соревнование, особенно там, если кто-то участвует из, в кавычках, наших, ну, наших там, кого там, наша команда, наша церковь, наши дети, наши там, страна, не знаю, кто-то из наших, кто-то из тех, кто как-то для меня чем-то дорог, то я, ну, как-то за этим слежу. Вот, у меня как-то сердце замирает, я желаю определенной стороне победы или даже определенному человеку. Я иногда обращаю внимание, хотя спортом сильно не интересуюсь, но даже на Олимпийские игры. А я знаю, что здесь сидят те, кто спортом интересуется даже во много раз больше, чем я. И вы знаете, о чем я говорю, друзья. Долгое время я думал, что ну, это как-то не духовно, что ли. Вот. Потом смотрю в литературе тоже. Я подчеркиваю, что я это уже будучи спасенным человеком, будучи верующим. Литературы, сколько построено на том, что весь сюжет, он тебя захватывает, повествование само. Кто победит, кто выйдет победителем в конце концов, как все это пройдет? У меня возник вопрос, а может быть это вообще неотъемлемая часть человеческой природы, и Господь не столько хочет это вообще вот в нас изменить и там перечеркнуть, вот эту всю соревновательность, но Он как-то хочет это по-своему использовать. И тогда я увидел, ну не сразу, конечно, время прошло некоторое, что Библия – это книга о победе. Вся Библия – это повествование, вообще вся канва повествования Священного Писания, вот если смотреть на нее не в каких-то отдельных частях, не по кубикам ее рассматривать, а знаете, когда пазл складываешь, вот Получается такая большая картина. И когда смотришь на всю эту картину, задумываешься над ней, и вдруг понимаешь, что здесь есть некая канва повествования. Вот если бы спросили у нас, ну о чем Библия? Ну, у каждого, наверное, свой ответ был бы. Ну, о Боге, о человеке, о взаимоотношениях Бога с человеком, об искуплении, о том, как избранный народ Бог призвал и так далее, о Мессии, об Иисусе Христе. Все эти ответы были бы отчасти правильными, потому что Библия действительно написана так, что все эти темы там вплетены. И трудно как-то, ну, язык не поднимается даже какую-то из этих тем не назвать основной. Вот. Тем более, что мы читаем Библию не один раз, мы ее через себя пропускаем, обдумываем ее, Дух Божий работает в нас. Но я думаю, что вы согласитесь, что есть вот это напряжение повествования, тогда, когда мы читаем вот конфликт веков, конфликт поколений, не в том плане, что отцы и дети, а конфликт тех, кто отступил от Бога, и тех, кто за Бога, и самого Бога, который находится на их стороне. Или конфликт греха и Бога. Вот так можно тоже описать одну из основных тем Библии. Сегодня мы тем более слышали о непорочности и о святости. Это вечная битва. Ну, вечная в том смысле, что она начинается с самого начала. Вот мы даже не знаем, где-то в веках там оно теряется, когда именно произошло грехопадение. Ну, я не имею в виду человека, а то, которое еще раньше произошло. Ведь ангелов было грехопадение раньше. А где оно там вот в седине вечности теряется, мы не знаем. Есть только предположение у нас о том, что, возможно, где-то там до того еще, как человек согрешил, ну, Люцифер тоже согрешил. И вот искупление ему не предлагается. И вот эта история, библейская история, если ее читаешь внимательно, если видишь эту общую картину, она тебя захватывает, потому что есть напряжение, саспенс, то, что называется, ты ожидаешь этой развязки. И если ты вот внимательно читаешь Библию, почему мы как раз и говорим, читай Библию до конца. Потому что в конце там очень интересно. Вся книга Откровения – это книга о победе. Там страшная книга, там вот эти все вещи страшные, кровавые происходят. Вот, и не дай Бог нам все это увидеть и дожить до этого. Но тем не менее, даже если и придется, даже если вот моя эсхатологическая картина не совсем верная, а я верю, что Господь меня заберет, ну вдруг я неправильно понял, да? Вдруг вот Господь хочет, чтобы церковь здесь осталась на великую скорбь. Я не знаю, кто-то думает так, кто-то иначе. Но вопрос не в этом. Самое главное, о чем говорит Писание, это то, что Христос в конце концов победит. Может быть, вы слышали эту историю о том, что однажды в одну деревню, там еще не показывали ни разу фильм «Иисус», уже все просмотрели, а у них еще не показывали. Приехали миссионеры, поставили киновидеоаппаратуру, стали показывать, деревня сошлась, смотрят этот фильм, ну и как-то он взял их так за душу, и они в таком напряжении, и некоторые стали выбегать из кинотеатра тогда, когда увидели сцены распятия Христа. Вот несправедливость это. Душу, простую людскую душу просто рвала на части. Как быть? Христа распинают. Такой справедливый, праведный человек, не сделал ни одного греха. И нашелся один маленький мальчик, он либо ездил с этими миссионерами раньше, либо, ну, в общем, где-то он видел этот фильм или слышал эту историю, он говорит, я знаю, чем заканчивается, вернитесь, все будет нормально. Он, в конце концов, воскресает. Вот он им приоткрыл эту истину, эту тайну, победа будет в конце. Вот Господь нам дает возможность увидеть, что на Его стороне будет победа в конце концов. В этом отрывке нам Иоанн Богослов дает ответы на несколько вопросов сразу. Он человек, я его называю, человек без обиняков. Он говорит довольно прямо, человек контрастов, у него нет серого, нет какой-то середины золотой. Он не вел бы переговоров, не говорил бы о каком-то балансе, о гармонии, о том, что надо достичь какого-то компромисса где-то. Вы знаете Иоанна, если вы читали его произведения, а, слава Богу, Господь вдохновил его на несколько таких произведений. Кстати, сколько их у нас в Священном Писании? Сколько там Иоанн написал? Давайте посчитаем. Итак, у нас есть Евангелие от Иоанна, да? Сколько его посланий у нас есть? Целых три послания, да, они маленькие, ну, там вот последние два, они небольшие, но тем не менее, три послания. И что еще у нас есть? Откровение Иоанна Богослова, пять произведений. И что? Пять произведений. Вопросы, на которые здесь, в этом отрывке, он дает нам возможность получить ответы. Кто является победителем? Как победить? Откуда приходят лжеучителя? И как узнать победителя? Начнем с первого. Кто же является победителем? На него мы находим ответ в начале 4 стиха. «Дети, — говорит он, — вы от Бога и победили их». В контексте их – это лжеучителей, тех, которые инспирированы от дьявола, тех, которые внедряются в церкви, тех, которые находятся даже с верующими людьми, лжеучители, те, которые распространяют науку дьявольскую. Уже тогда, в первые века христианства, было достаточно таких людей. И он контрастирует, он делает вот это разграничение. Он говорит, с одной стороны, есть эти люди, они могут иметь успех время от времени, даже больше. Вот Иоанн как бы смотрел, как в воду глядел, он смотрел вот вперед в церковную историю. И он видел, как потом сложатся судьбы христиан многих, как действительно многие отойдут от истины. И мы видим на протяжении веков, что это все происходило. И он говорит, ну вот все это будет. То есть эти люди будут находиться среди вас. Но помните, что есть настоящие дети Божьи. И вот он здесь подчеркивает это. Даже вот греческая форма греческого языка здесь говорит об акценте. Он акцентирует, что дети, вы именно от Бога, вы именно те, кто победили их. То есть, почему? Благодаря тому, что вы имели близкие отношения с Отцом. Те, кто имеют настоящую новую природу, соединены с Иисусом Христом, не могут подвергнуться обольщению, потому что их связь с Отцом больше всего на свете. Это самый главный фактор, который определяет их личность. Друзья, вот уловите эту мысль, что он здесь говорит. Если вера для вас имеет решающее значение в жизни, если это то, что определяет вас как человека, то вы уже по определению победитель, независимо от тех обстоятельств, которые находятся вокруг. Эта мысль, она революционизирует не только сознание человека, но также и всю его жизнь. Потому что известно, если мы мыслим определенным образом, так же мы будем и жить. Человек может находиться в тюрьме, и, ну, скажем, два человека находятся в тюрьме. Один думает о себе как о победителе, о том, что он уже победил. И он, знаете, так смотрит на своих даже преследователей с жалостью. Так часто вот и христиане тоже поступали. И проливает слезы за них, и молится. А его преследователи и гонители думают, ну откуда у него эта сила берется? А все благодаря вот этой перестройке мышления. Если она не происходит у нас, тогда, когда мы становимся христианами, то мы становимся как второй человек. Вот я сказал, их двое в тюрьме, да? И вот второй человек тоже в тюрьме. И он думает, ну какой я несчастный, какой я бедный, когда я, наконец, отсюда выйду. Эти мысли преследуют его, они точат его, как червь, и как следствие он только гниет и чахнет в этой тюрьме. И в конце концов у него ничего хорошего вот в этом внутреннем плане не получится. Он либо сломается, либо, если и выйдет, то очень быстро погаснет и не будет иметь твердого свидетельства. Вот здесь же, в первом послании Иоанна, чуть дальше, в 5 главе, эта тема продолжается, и он раскрывает нам секрет нашей победы. Он говорит нам, 5 глава, 4 стих, первое послание Иоанна, «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир». То есть тот, кто имеет рождение от Бога, настоящее возрождение, если он рожден второй раз, благодаря Духу Божьему, действию Иисуса Христа в его жизни, он побеждает мир. И дальше. «И сия есть победа, победившая мир, вера ваша». Вот она, победа, победившая мир. Вот он секрет. Ну, скажите, ну, это я и так, в общем-то, знал. Друзья, давайте подумаем вот о чем. Ну, как это можно проиллюстрировать? Вот, скажем, проводили такое исследование. Там психологи и так далее. И ловят человека на улице. Ну, это я уже приукрасил, ловят. Просто спрашивают, да? Имеется в виду человека первого попавшегося и без предупреждения. И говорят, слушай, кто ты? Вот задают ему простой вопрос, кто ты? Обычный ответ. Среди китайцев первый ответ – это называют свою фамилию. Может быть, вы знаете, что их имена вот, состоят из того, что на первом месте фамилия. Эти люди, они очень ценят семью, коммунальные ценности, общие ценности. Да? Они не такие индивидуалисты, как, скажем, те, которые в основном вот здесь, в Соединенных Штатах, живут на Западе. И поэтому первым делом они называют «я Лю», «я Дзянь», «я Фэнь», то есть ну, вот я принадлежу к этой семье. У кого-то спрашиваешь, кто ты, он отвечает, я украинец, я китаец, я русский, я американец. То есть определяется национальной или государственной принадлежностью. А кто-то на этот вопрос ответит: я муж, я жена, я ребенок, там, я сын. То есть определяется неким положением в семье. Кто-то назовет свою должность, потому что она важна для него. Видите, я уже проговорился. То, что важно для человека, то, как говорится, и выходит. От избытка сердца говорят уста. Проверьте сами себя как-нибудь, что у вас вертится в голове. Вот первым делом, чтобы вы сказали, ответив на этот вопрос. Ну, трудно себя, конечно, так проверить, но тем не менее экзаменовать. Да, проверьте, верили вы, потому что если нас не определяет, первое, что нас должно определять, это христианин, если нас не определяет наша вера, то мы не можем иметь части в этой победе. Если наша вера у нас вот где-то на пятом, там, на третьем месте в системе наших ценностей или приоритетов, она попросту не сработает. И тогда мы будем терпеть поражение. То, о чем мы здесь пишем, о чем мы здесь читаем, оно не будет работать в нашей жизни. Второй вопрос. Как же они победили? Вот здесь 4 стих, 2 часть. «Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Очень важно, что Иоанн продолжает эту мысль, и он говорит об этом, он говорит, что тот, кто в вас, то есть Иисус Христос, больше того, кто в мире, потому что он знает силу дьявольского обольщения. Если это так, если эта сила действительно велика, вспомните, каким образом дьявол некогда обольстил Еву и даже хотел вот нашего Господа Иисуса Христа с верного пути сманить. То нам нужно знать, каким оружием нам нужно бороться или нужно обладать. Тот, кто в вас, он уже находится в нас, заметьте. А чуть раньше, в первой части стиха, в прошедшем времени написано, что мы победили. Мы не победим когда-то, хотя откровения и все его события еще вроде бы в большинстве своем не произошли, все это в будущем. Но Иоанн подчеркнуто употребляет здесь перфектное время, то есть совершенное, нечто, что уже совершилось. Друзья, какая победа совершилась уже на Голгофском кресте? Иисус Христос победил лукавого, Он победил грех, Он победил мир. Христос, тогда, когда Он сказал «совершилось», Он как раз поставил точку в этой победе. И мы являемся участниками этой победы, если мы не просто держим Его за руку, а вошли в эту победу. И вот в этом ключ, как все становятся первыми. Помните, вначале я сказал, что дилемма, которая и меня тоже вот передо мной встала, это если только один получает награду и приходит первым, то как же мне, ну и всем нам, в общем, да удовлетворить наше такое естественное желание первенства? А у каждого оно есть. Не стоит его отрицать, оно там где-то сидит в глубине. И сколько бы мы его ни подавляли и не говорили, ну так вот ничего не получится, кто-то будет первым, ты всегда будешь вторым, десятым, 145-м там, и так далее. Как же быть? Вот смотрите как. Если мы с первенцем соединены, то есть со Христом, Он уже эту победу для нас добыл, Он уже ее имеет, и поэтому мы, сочетаясь с Ним, соединяясь с Ним, имея связь с Ним, имеем участие в этой победе. Это можно примерно так описать. Предположим, у нас есть некий великолепный спортсмен, пловец. Вот он идет на соревнования, тренируется, конечно, перед этим, на олимпийские соревнования, на очень важные соревнования. Ну, его сын еще посматривает так на него, вот, но еще или не готов, или мал сильно, или, может быть, просто не думает о том, что он должен этим заниматься. Отец думает, как бы мне поощрить сына в этом, чтобы он пошел вот по моим стопам, по стопам отца. Едет он на соревнования, зарабатывает там первое место, с золотой медалью возвращается к себе домой. И потом вот эту медаль он дарит своему сыну. Он говорит, вот это твое, сынок. А сын-то знает, каких усилий отцу это все требовалось, что он там и семью не видел, и фактически день и ночь занимался, из себя он полностью истощал всеми этими соревнованиями. Но в конце концов принес эту медаль. И сын уже совсем по-другому на это смотрит. Но сын понимает, что это ж не он заработал. Но в то же время эта медаль теперь, которая висит у него в комнате, он не просто там гордится своим отцом, вот, не просто говорит о том, что вот мой отец такой хороший, но он понимает, что эта медаль его к чему-то обязывает, она его к чему-то зовет, она побуждает его быть таким, как отец. Ну, вы знаете, у нас есть лучший пример. У нас не спортсмен, а сам Господь Иисус Христос. И такие вещи в Писании записаны, которые меня лично шокируют. И это, кстати, тоже касается и непорочности, и святости. Я думаю, что тогда, когда Авраам услышал эти слова, вот «ходи предо мной и будь непорочен», «я Бог всемогущий», помните, «я Бог всемогущий», а потом «ходи предо мной и будь непорочен». Наверное, он думал о том, как же я могу это сделать. И все время размышлял об этом, потому что, хотя для него вот это откровение Бога не было еще настолько ясным и полным, как для всех нас здесь, у него не было всего Священного Писания, не было всей Библии, но он же понимал, что это ему не под силу, он никак с этим не справится. Более того, позже, помните, в книге Левит, вот этим израильтянам, которые только из кочевого состояния вышли, и Господь им говорит, будьте святы, как? Как я свят? Ну, поставил бы какой-то более достижимый результат, да, какую-то планку, через которую хотя бы можно допрыгнуть, не говоря уже о том, чтобы перепрыгнуть. Мало того, потом в Новом Завете апостол Петр повторяет эти же самые слова. А Господь Иисус Христос в середине Нагорной проповеди, в конце 5 главы Евангелия от Матфея, говорит, «Будьте совершенны, как совершен Отец наш Небесный». Ну, вот мы говорили о пловцах, но, предположим, всем нам дается задание – переплыть Тихий океан. Мы тут с вами на побережье, так что заплыв мы совершить можем. Я думаю, что заплыть мы туда можем. Я думаю, что есть здесь среди нас те, которые доплывут, ну, милю, может быть, да, может быть, даже чуть больше. Хорошие пловцы есть. Но те, кто хотя бы немножко представления имеют о карте, скажите, кто-то до Гавайев доплывет сам по себе? Я даже о Японии не говорю. Нереально, правда? Совершенно нереально. Те критерии, которые нам даются в Писании, они нереальны. Они совершенно фантастичны. Ну, не то, чтобы они совершенно такие были иллюзорные, да, но они недостижимы. Если мы положим руку на сердце и скажем, Господи, Ты хочешь быть, Ты хочешь, чтобы я был святым, как Ты, Ты хочешь, чтобы я имел Твою победу. Но это же невозможно. Я человек, Ты Бог. Ты всемогущий, я слабый. Я имею пороки. Ты, Господи, совершенно беспорочен. Что делать? Только тогда, когда мы распишемся полностью в собственной несостоятельности, то есть скажем, Господи, я не могу победить сам, и я даже не буду пытаться, вот что главное. Господи, я не могу быть святым, я не буду пытаться, мою святость, жена как запачканная одежда, смешать с твоей. Вы понимаете, это получится как старое вино, как старые вот эти мехи с новыми. И вот здесь говорится о том, что в нас должен быть тот, кто ведет нас к этой победе, и мы должны полностью ему довериться. Тот, кто в нас, больше, чем тот, который в мире. И это значит, что у нас, в нас не должно быть внутри того духа, духа лукавства, духа дьявольского, который находится в этом мире. Мы должны полностью очиститься от этого, Христа пригласить полностью в сердце. Вот такие обычные для нас слова, но они очень много значат. В них ключ. Если мы поймем, что в них скрыто, мы с вами будем иметь этот ключ к победе. Кто в нас сегодня? Вот Христос сегодня в нас пребывает посредством своего Святого Духа. Он запечатлил нас в день искупления, читаем мы в послании к Ефесянам, 1 глава, 13 стих. Но мы должны не забывать о том, что ведется ожесточенная война. Я не имею в виду те горячие точки, о которых мы все наслышаны, но тогда, когда мы смотрим на все это, мы должны помнить о том, что мы, верующие, если наши духовные очи открыты, ежедневно мы являемся свидетелями этой войны. Кори Тен Бум сказала, сегодня в мире действуют две противоборствующие силы, неограниченная сила Божья, с одной стороны, и ограниченная сила дьявола. Почему это важно вот сказать? Почему я вообще процитировал эти слова? Потому что по всему кажется, что они, то есть эти лжепророки, эти пособники дьявола, те, кто пытаются нарушить наш духовный мир и так далее, что они якобы побеждают. Ничего подобного. Это только на первый взгляд. Есть духовная реальность. Господь никогда не опаздывает, и Он всегда дарует нам победу в Иисусе Христе. Помните, Он всегда дает нам торжествовать. Есть такое место. Вот его как раз можно перевести еще вот этим образом. Он постоянно дает нам победу в Иисусе Христе. Тот, кто во Христе, тот уже победил. Пусть его растопчут, пусть его расстреляют. Вы знаете, что все равно дух его неуничтожим. вы знаете, что все равно кровь его будет тогда семенем для церкви. То есть нету такого способа, чтобы уничтожить настоящее христианское свидетельство. Да, собственно, и лукавого-то нельзя победить иначе, как только кровью Агнца. И чем еще? Словом свидетельства. Я одного брата брал интервью недавно, и он обратил внимание, говорит, посмотри, какие сильные слова. С одной стороны, ну, вот кровь Агнца, это понятно, это великолепное средство, то, которое Господь применил там на кресте. Но мое свидетельство, оно, казалось бы, такое слабое. Да нет же, если ты во Христе, у тебя есть это свидетельство. Итак, есть тот, кто в мире, есть тот, кто в нас. Кто в мире? Это князь века сего, это сатана. Но если в нас находится Дух Божий, то это только кажется, что он такой слабый. Хотя Господь употребляет слова, которые сродни дуновению. Вот есть там греческое слово «пневма» или еврейское слово «руах». Они переводятся как «дуновение», «легкий ветерок». И в то же время «Дух Божий». Дух Божий – это самое сильное оружие. Вот оно слабое и непонятно для этого мира в этом физическом мире, но на самом деле самое сильное оружие. И я не знаю точно, как оно действует во всех ситуациях, друзья. Но так говорит Слово Божье. Посмотрите хотя бы пророка Исаии, 59 глава, 19 стих. Исаии 59, 19. Там написано: «И убоятся имени Господа на западе и славы Его на восходе солнца. Если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его». Враг во всей мощи, во всей силе. Одного дуновения будет достаточно для того, чтобы сломить его сопротивление и победить его полностью. Следующий вопрос. Мы продолжаем размышлять над нашим отрывком, весьма лаконичным, как мы видим. Апостол Иоанн отвечает на вопрос, откуда приходят лжеучителя, в 5 стихе. 1 Иоанна 4:5 говорится: «Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их». Сегодня мир наполнен религиозными учениями. И я знаю, что недалеко нужно пойти, даже в книжный магазин можно не идти, открыть интернет, многие идут на YouTube, и интересует их какая-то духовная тема, напечатал эту тему, и, пожалуйста, сколько угодно проповедей на эту тему. Стоп! А можно ли все это слушать, а, братья и сестры? Вот можно ли без разбору просто слушать тот плейлист, да, вот, я думаю, половина уже знает, о чем идет речь, который появляется тогда, когда вы набираете в Гугле или в Ютьюбе ту тему, которая вас интересует. Конечно, нет, потому что вы не знаете источника каждой из этих проповедей, учений, лекций, презентаций, служений и так далее. И часто мы не задумываемся, к сожалению, истина это или нет, то, что мы с вами воспринимаем. Истина может быть очень похожа на, вернее, ложь может быть очень похожа на истину, но это не делает ее истиной самой по себе. Мы должны быть особенно осторожными. Один мой друг, американец, рассказывал, как его сын нуждался в том, чтобы его отвезли в собрание. Вот он дома там находился, а он, будучи на собрании, не имел возможности за ним заехать. Вот. И вот он звонит одной сестре, которая тоже была член церкви, и говорит: «Заедь, пожалуйста, вот мой сын там, он, ну, что-то делал там, может быть, я не знаю, нужно было заехать за ним. Заедь его, забери, пожалуйста». А сыну 6 лет всего. Заезжает за этим сыном, стучится в дверь, говорит: «Не открывает, никого там нет». Звонит ему по мобильнику. Он говорит: «Ты знаешь, ты забыла назвать кодовые слова, я тебе сейчас их скажу». Называет кодовые слова, пароль, мы бы сказали, да? Она называет эти кодовые слова, а сын все равно не открывает. Что такое? Сын звонит отцу и говорит: «Папа, тетя какая-то пришла». И она делает вид, что она знает наш пароль. Но она ошиблась в одном слове. Если ты ей дал пароль, то ты сам ошибся. Вот представьте, 6-летний сын устраивает экзамен по телефону своему отцу, и когда отец говорит: «Нет-нет, это вот сестра такая-то, ты ей открой, не бойся ничего, все нормально, я тебе даю добро», он говорит, я потом слышу в трубке, ну, такой молчок, молчание такое, и сын мой говорит: «А я вообще с кем говорю, а вы кто?» То есть доверяй, но проверяй. А я-то, ну, там он сказал, это ж твой отец, там, ну, докажи, там, что-то еще скажи и так далее. Правильно сделал, нужно было проверять. Не всякому духу верьте, написано. Похожая еще не значит одно и то же. Если что-то просто похоже на истину, это вовсе не значит, что это истина. Ну, кстати, если бы не была дорога истина, то, в общем-то, и не было бы столько подделок. Но самый страшный яд, как мы знаем, это тот яд, который там находится в 1% или там в 0,1%. Знаете, так там мышек травят разных, крыс и так далее. Вот. А все остальное съедобное. Так и, простите за выражение, нас травят, как христиан. Тоже дают нам какую-то пищу, мы смотрим, вау, великолепная презентация, красивый спикер, хорошо говорит. Стоп, а ты проверил это Словом Божьим? Ты проэкзаменовку, вот эту, этот тест, этим ситечком ты прошелся. Кстати, вот Иоанн, он дает это ситечко, этот фильтр прямо здесь в послании Иоанна. Он говорит, что тот, кто не приемлет Иисуса Христа во плоти, то есть я это называю тестом воплощения, если нет правильного учения об Иисусе Христе, правильной христологии. А это значит, что если я не сдал экзамен по христологии, то все, я уже не могу определить, ну, а где, а куда он ведет вот свое учение о Христе. Поэтому нужно исследовать Слово Божье, нужно учиться, иначе попадешься, можешь даже и на вечность попасться. Ну вот, и второй тест, о котором здесь говорится, в следующих стихах будет «те, кто не слушают нас». Нужно нас слушать. Я здесь не имею в виду там пресвитеров, братьев и так далее, апостолов. То есть вот это священное писание, написанное апостолами, нужно слушать его. Чтобы его слушать, нужно его читать, нужно его знать, запоминать, изучать и так далее. И третий тест, чуть дальше в этой главе, с кем вы общаетесь, каково общение, с кем у вас находится общение. Вот три этих фильтра находятся здесь. Возвращаюсь к своей мысли. Истина бывает подвергнута испытанию, и ложь бывает находится очень близко к ней. В одной церковной библиотеке, знаете, просматриваю книжки, ну, мне всегда интересно, в одну церковь вот так заехал, смотрю, библиотека у них открыта, и зашел туда, просматриваю книжки, нашел одну книжку, пресвитеру даю, говорю, слушай, вот эту книжку, я думаю, что лучше убрать. Он говорит, ну, слушай, такая хорошая книжка, тема хорошая, страниц много и картинки красивые. Ну, есть все причины, чтобы оставить книжку в библиотеке, правда? А тема об Иисусе Христе вроде. И я тогда показал ему несколько ключевых слов, и я объяснил, откуда пришла эта книжка, кем она напечатана, что на самом деле ее происхождение от лжеучителей. И он со мной согласился в конце концов. Но вот эти кодовые слова мы тоже должны с вами знать. Мы должны иметь с вами вот этот нюх, который бы распознавал даже малейшее отклонение от истины. Почему? Потому что верующий верующего должен видеть издалека. Мы должны узнавать друг друга, но в то же время мы должны узнавать и того, кто не является христианином. Мы видим издалека друг друга по нашему разговору, по нашим повадкам, по приличию, по одежде, ну и даже по языку. И Бог, и вот дальше об этом здесь будет говориться, дает христианину новый язык тогда, когда он обращается. Иной язык, иной язык. Знаете, иными языками верующие говорили. Нет, друзья, речь не идет о каком-то, знаете, о бормотании непонятном или чем-то еще. Иной язык – это тот язык, который мир не понимает. Вот здесь вот написано дальше о том, что нас мир не понимает именно потому, что мы говорим совершенно на новом, на ином языке. Шестой стих говорит, «Мы от Бога, знающий Бога слушает нас, кто не от Бога, тот не слушает нас, посему-то узнаем Духа истины и Духа заблуждения. Всякий, рожденный от Бога, услышит другого, рожденного от Бога, потому что у них один и тот же Дух, потому что у них тот же самый язык общения, то есть те же самые темы для общения, тот Дух, который вдохновил апостолов в Новом Завете». Тот Дух сегодня находится и с нами, и мы находим это совместное общение с ними. У одного известного христианского движения возникла серьезнейшая проблема. Постулатом этого движения, одним из постулатов, одним из заявлений веры, было то, что святость, вера, послушание Богу, ну вообще там степень благочестия, определяется чудесами и знамениями. Вот если больше чудес и знамений, значит Бог вот с вами, если нет, то нет. Объявляется один человек, ну, сразу скажу, о ком я веду речь, Уильям Брэнхэм. И действительно, много чудес, много вот таких вот необъяснимых сверхъестественных явлений в его жизни. И вроде бы он проходит этот тест, который, подчеркиваю, находится в этом движении. Но потом Там нашлись все-таки благочестивые люди, которые, размышляя о Писании, стали думать, стоп, да, у него есть все эти проявления сверхъестественного. У него даже, как рассказывают тогда, когда он проповедовал, гало, знаете, когда ангелов рисуют, вот у них такой нимб вокруг лица. Вот у него гало там якобы сфотографировали, когда он проповедовал. Вот. Ну и все, конечно, в таком восторге из-за этого, что вот Господь через него говорит и так далее. Во время проповеди это происходило. Но вдруг обнаружили, что он говорит совершенно новые вещи, которых не записано в Священном Писании, плюс он противоречит Священному Писанию, противоречит учению Нового Завета. То, что он учит о Духе Святом, не так написано в Писании. То, что он учит о личности Иисуса Христа, не так в Писании. Ну, я уже не вдаюсь в подробности. И у людей возникла эта проблема. Что делать? С одной стороны, вроде бы вот Бог подтверждает его служение чудесами, а с другой стороны, он не соответствует учению. Друзья, здесь Иоанн ничего о чудесах не говорит. Почему? Потому что чудеса может воспроизвести и враг душ человеческих. Когда Антихрист придет, он такие чудеса будет делать. Помните, даже огонь из неба будет сводить. Мне один брат однажды задал вопрос. Говорит, а как различить Христовы чудеса и чудеса Антихриста? Я вас хочу оставить с этим вопросом, потому что полностью ответа я не нашел. Он настолько будет делать эту подделку, дьявол не способен на какое-то творчество самостоятельно, он только будет заниматься мимикрией, имитацией Бога. Он будет подражать, пытаться ему во всем. Поэтому у него, у Бога есть Божественная Троица, у него есть нечестивая Троица. Вот. У Господа есть воплощение, тайна воплощения, да? Вот, великое благочестие тайна. Здесь у дьявола есть тайна нечестия, тайна беззакония, о которой говорит Священное Писание. Но поэтому, друзья, чудеса и знамения никогда не являются критерием истинности, что является Дух Божий, Слово Божье. Когда-то Иисус Христос, наш Господь, Он стоял перед Пилатом, и Он сказал такие слова. Это Иоанна, 18 глава, 37 стих. Пилат говорит ему, «Итак, ты царь?» Иисус отвечал, «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Обычно мы обращаем внимание на следующие слова Пилата, когда он спрашивает, ну а что же есть истина? А надо бы посмотреть сюда. Он говорит, «Все, кто от истины, они меня услышат». Любые аргументы логические, апологетические, у меня было много разговоров тоже вот с людьми, и я тоже в свое время думал, что иногда неверующего человека можно просить, простите меня, положить на лопатки логически. Вот все аргументы ему дать, и о существовании Бога, и об уникальности Библии, и об ее богодухновенности, а у нас эти аргументы есть, друзья, у нас их целый арсенал. То есть мы можем говорить убедительно, но как бы мы убедительно ни говорили, если человек не ищет Бога, если у него нет этого внутреннего желания породниться с Духом истины, у него не будет продвижения в духовной сфере. Никакие доводы его не убедят. И вот лишь тот, кто от истины, здесь говорит Христос, тот, кто открыт к ней, тот, кто ищет Бога, вот тот слышит Божий голос. То есть это как-то действует на внутреннем, интуитивном уровне, не полностью понятном для нас, но все-таки открытом для нас Слове Божьем. Итак, друзья, у нас есть особый язык. Когда мы пойдем отсюда, давайте пользоваться этим языком, чтобы мы не подпали под тех, кто от мира. Вот у них есть свои темы, у них эгоизм, у нас любовь. У них превозношение, гордость, у нас служение. У них удовлетворение в мире сегодня, здесь и сейчас. Они видят только этот материальный мир. У нас вечность завтра. Мы смотрим в этот день неисполнившихся обетований, несмотря на все то, что происходит сегодня, зная о том, что победа нам не просто будет дарована, мы уже участники этой победы в Иисусе Христе. Как это воспринять? Верою, только верою, иначе никак. Это тест не только для тех, кто слушает учителей, но и для тех, кто занимается учением. Дорогой брат и дорогая сестра, тогда, когда ты обучаешь кого-то дома, в школе, в церкви, в собрании, где угодно, посмотри, с кем ты общаешься и кто тебя слушает, кто ищет твоего общения, кто находит отраду в твоей дружбе, в твоем учении, кто ищет с тобою встреч, потому что по этому кругу ты поймешь, к кому, к каким сердцам ты по-настоящему говоришь, to whom you're appealing, кто по-настоящему слушает тебя и отклик в этих сердцах ты имеешь. Потому что если это люди мирские и только мирские, то может быть тема, о которых ты говоришь, именно те, которые понятны прежде всего для них. Друзья, мы привыкли к тому, что неверующими людьми быть плохо. Но отрывок, который мы сейчас прочитали, говорит несколько иначе. Не всякому духу верьте, так можно его подсуммировать. Мы должны быть неверующими людьми в том смысле, чтобы мы не верили всякому духу, чтобы мы тестировали и проверяли, или, Библия говорит нам, испытывали духов. Вторая истина для применения нашего. Нам кажется, что нас все меньше и меньше, что мир все больше наступает на нас, что нечестие распространяется, и в какой-то мере это так. Но вот этот разгул нечестия, разгул неправды, беззакония и греха, он останавливается тогда, когда, читая Слово Божье, мы приобретаем Божий взгляд. Божий взгляд таков: истина все равно победит, потому что она уже победила. И мы с вами просто находимся в ожидании. Да, нас меньшинство, да, нам порой бывает тяжко, да, мы претерпеваем скорби и гонения, и наши братья и сестры в мире тоже. Но, тем не менее, Господь уже победил. Вопрос в том, восприму ли я Его победу верой, или же я буду просто обращать внимание на те обстоятельства, которые окружают меня. Буду ли я жить верой или видением? И последнее. Слушаю ли я апостолов? Здесь написано, что вот побеждает тот, кто слушает нас. Имеется в виду апостолов Христовых. Здесь Иоанн причисляет себя к их числу. Не просто однажды услышал. Ну, вот я послушался Господа, поверил, пошел за Ним. А слушаю ли я сегодня апостольский голос? Что сегодня тебе апостолы сказали, брат, дорогой, сестра? Вот услышал ли ты сегодня Слово Божье? Не братьев, которые говорили, не меня, там, не кого-то еще, а Слово Божье из этого послания и других мест, которые читалось, коснулось ли оно тебя? Знаешь ли ты его? Знаешь ли настолько, чтобы ты мог различать тех, которые от Бога, и тех, которые по другую сторону? Истинное учение от ложного. Да пошлет нам Господь каждому это два духа различения. Давайте молиться об этом, друзья. Аминь.